Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В начале 2001 года талибы, организация находится под санкциями ООН, уничтожили в Афганистане две самые высокие в мире статуи Будды. Одна из них была высотой 37 метров, а вторая достигала 55 метров. Сами по себе эти статуи были уникальными. Путешественников ослеплял блеск золота украшений Будды. Фигуры статуи были высечены из скал, а складки одежд изготовлены из гипса. С нами на связи доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук Олег Макаренко. Здравствуйте, Олег Анатольевич.
Здравствуйте.
Для начала хотелось бы все-таки немножечко о вот этих статуях Будды. Довольно уникальные были объекты. Вот что они собой представляли?
Во-первых, надо сказать, что исторически Афганистан находился на перепутье взглядов различных культур и под влиянием различных культур, в том числе и культур, которые связаны с буддизмом, потому что распространение буддизма осуществлялось в том числе и в рамках распространения не только культуры, буддийской культуры, но и философии буддийского мировоззрения, которое затронуло в том числе и территорию современного Афганистана. И поэтому буддийская культура оставила там глубокий, очень большой след. К этому надо отнестись нормально, потому что там след свой оставили и, так скажем, приход туда, завоевательные походы в Индию Александра Македонского. А вот именно буддийская, вот эта вот долина, так называемая Бамианская долина, которая расположена в Афганистане буквально там в 200, по-моему, километрах западнее Кабула, где находится вот этот город Бамиан, это провинция самого Афганистана. И вот эта долина была в свое время единственным удобным транзитным путем, согласно которому и по которому проходили караваны в Индию. Соответственно, по этому самому удобному пути должно было проходить и распространение мировоззрения, взглядов и философии самого буддизма. Мы знаем, что вот этот проход, так называемый хиндукуш, можно по-другому, да, смерть хинди, индусам, да, вот так он называется, по сути дела. И поэтому это торговый коридор, и именно по торговым коридорам проходили вот эти вот культурные связи. И, соответственно, при распространении буддизма и взглядов данные статуи олицетворяли собой вот это вот культурное наследие и представляют собой культурную доисламскую ценность на территории Афганистана. Как, в принципе, можно сказать и про зороастрийцев там, и так далее. Причем, насколько мы знаем, что Заратустра родился именно на территории Афганистана и умер там же. Точно сказать мы не можем, но то есть Афганистан является такой, скажем так, удивительным местом, где сочетаются многие религии, и они переплетаются тесно между собой. И вот эти вот культурные основы, с одной стороны, огнепоклонников, с другой стороны, буддистов на пути из Индии в Европу, они и характеризуют его как историческое положение, ну и, соответственно, те противоречия, которые возникают между проникновением той или иной религии на данную территорию. Тем более, это огромные статуи, которые олицетворяют буддизм на пути караванов, путников из одного торгового места в другое. Они всегда были, есть и будут. И вот, к сожалению, только приход именно такого направления, как крайнего направления в исламе, да, талибана, ну, одного.
Уточним, что эта организация находится под санкциями ООН.
И мировоззрение в исламе талибана, да, привело к таким катастрофическим последствиям, да, для этого культурного памятника, который просуществовал долгое-долгое время на территории Афганистана, даже уже после прихода туда ислама.
Олег Анатольевич, хотелось бы уточнить все-таки, эти статуи возникли на территории тогда уже существовавшего Афганистана, или это территория Афганистана в какое-то время включила в себя вот этот коридор?
Вы понимаете, сложно определить территорию Афганистана, нынешнего Афганистана, да, как единое целое в древности. Существовали различные завоевательные походы, и в рамках этих завоевательных походов территория Афганистана, тем более горная территория, да, она входила то в одно царство, то в другое царство. А характеризовать его как единое государство Афганистан, и эта территория входила в Афганистан, когда бы то ни было, нет, это однозначно нет. Эта территория всегда находилась под чьим-то протекторатом. Ну, например, если мы говорим там о 19 веке, эта территория вообще была, скажем так, интересна Российской империи и противостояние Британской империи. Пакистан всегда претендовал на эту территорию. Как я сказал, европейские завоевания осуществлялись на этой территории. Вот великий Александр Македонский, после смерти которого там обосновались его ближайшие сторонники из его охраны, которые сформировали там одно из царств. То есть это не было отдельно Афганистаном. Это все-таки территория, которая постоянно переходила из рук в руки к тому или иному правителю. И поэтому единого целого Афганистана, по сути дела, никогда не было.
Что нам известно о культуре Афганистана в домусульманский период?
Доисламский период – это прежде всего зороастризм, это возникновение на территории нынешнего Афганистана. Некоторые ученые говорят, там 800-е годы до нашей эры, там 1800-е, как я сказал. Это Заратустра, который жил, умер в Балхе. Это иранское завоевание. На этой территории была империя Ахаменидов, которая вот пала как раз под ударами Александра Македонского. Затем это было так называемое Бактрийское царство. Потом скифы разбили индогреков. То есть вот такая вот ситуация постоянного перманентной войны и перманентного культурного воздействия. То есть одна, идеология это, конечно, не назвать, но если религию, конечно, можно назвать идеологией, хотя это, в принципе, допустимо, да? Она всегда изменялась, видоизменялась, философские взгляды, взгляды того времени, они, конечно, подвергались постоянным изменениям. Так и эта территория, Бамьянская долина, где расположены данные статуи, они тоже оказывались под постоянным воздействием различных политических сил, различных царств, как единственная дорога, которая могла бы связывать Европу и Индию как таковую. Это всегда было огромное количество культур, огромное количество царств, постоянно сменявших друг друга. В принципе, как и сейчас, по сути дела.
Территория Афганистана всегда была интересна, в том числе и для европейцев, именно из-за своего положения. Вот насколько повлияли на именно культуру, развитие культуры Афганистана вот эти войны европейские?
Во-первых, войны, перманентные войны, которые проходят на Афганистане, они накладывают огромное влияние на мировоззрение людей. Люди привыкли к тому, что рядом с ними происходят постоянные изменения. Войны, они делают из этого народа устойчивое к постоянному негативному, так скажем, культурному воздействию со стороны как европейцев, так и индусов, иранцев. Тем более Афганистан – это все-таки это не Иран, это не персоговорящая группа, это все-таки тюркоговорящая, там огромное количество и узбеков, и таджиков. То есть это огромная территория, которая населена различными этносами. И это оказывает огромное влияние, прежде всего, сопротивление тому воздействию, которое осуществляется иностранным вторжением на данную территорию. Поэтому это характеризовало и войны, которые происходили между, например, Британской империей и Афганистаном. Постоянные набеги и постоянные, значит, выходы оттуда британских войск, потому что сопротивление местного населения было огромное. Так и, в принципе, это характеризует и 20 век. И не только, например, эта война, которая была в советское время, да, после ввода советских войск в Афганистан. То есть этот народ, который находился в постоянной войне. И война – это была один из образов жизни этих людей. То есть понятное дело, что сельское хозяйство в районах, в том числе и Афганистана, все-таки осуществлялось, но оно играло меньшую роль, чем сохранение вот этого торгового пути, обеспечение этого торгового пути и постоянных войн с государствами, которые вторгались на территорию, которая, например, характеризовалась родоплеменным устройством. Они однозначно ее воспринимали как чужие, и эти чужие, соответственно, подлежали уничтожению. Это наложило огромный отпечаток на само не просто устройство Афганистана, на котором, например, северные части постоянно воевали с южными частями Афганистана. Это наложило свой отпечаток даже на само движение «Талибан», которое, с одной стороны, оно, конечно, представляет больше пуштунские племена, а вот представители других племен тоже находят там свое место и получают места в том же самом «Талибане». Подчеркиваю, что эта организация на территории России признана как террористическая. Другие этносы тоже получают свои места, скажем так, да, в правительстве того же самого «Талибана», в том числе и на сегодняшний момент. Но это всегда были воинственные племена. Это однозначно. Потому что родоплеменные отношения не терпели чужого влияния. И тем более горные районы, где, как вы понимаете, сложно заниматься сельским хозяйством, и сложные природные условия, они накладывают свой отпечаток.
Олег Анатольевич, а вот сам Афганистан, какое-то влияние, культура Афганистана оказывала на другие государства?
Я не скажу, что оно оказывало какое-то влияние. Я таких примеров не знаю, да. Оно постоянно, если мы не говорим о Заратустре, да, которое нашло свое отражение, да, в философии европейцев, и то, так скажем, как некие мифы, которые приходили в голову господину Ницше, то если мы посмотрим на сам Афганистан, в принципе нет. Они подвергались влиянию извне однозначно. И в VII веке распространение ислама заложило основу мировоззрению и взаимоотношениям в современном Афганистане. Отдельно, скажем так, какие-то мировоззрения самих афганцев, они не в той мере влияют на внутриафганские культуру или там культуру там других народов. Нет. нет. Тем более те государства, которые находятся рядом, я имею в виду тот же самый Индия, с распространением сначала индуизма, потом буддизма, потом, так скажем, возвращение к индуизму на территории Индии и Пакистана, которое характеризовалось распространением ислама. Я скажу, что нет. Однозначно сказать тяжело, но я думаю, что нет. Это мое мнение, как специалиста по исламу. Однозначно нет. Вот ислам, да, он повлиял очень сильно на современную культуру Афганистана. И культуру, начиная с 7 века, с момента распространения ислама на всю территорию Аравийского полуострова и Ближнего Востока. Вот это да, это однозначно.
А вообще, как быстро ислам прижился в Афганистане?
Вообще, всегда все происходит сложно. Почему? Потому что, если мы возьмем ислам, то идея единобожия, вот в принципе, что и повлияло на сами статуи, на то, что с ними произошло, идея вот этого единобожия, так называемого таухид, да, она в принципе могла быть положена на благодатную почву самих афганцев, которые воспринимали Бога как единую субстанцию. И в принципе это было бы наиболее оптимально для их понимания, потому что многобожие и обращение к многим богам в их условиях, в том числе вот природных и так далее, да, они бы сталкивались с определенным недопониманием в их племенном устройстве. А ведь когда мы говорим о распространении ислама, ведь ислам же формируется тогда, когда на территории Аравийского полуострова не существует никакого государственного устройства, и людей, арабов, да, вот того же самого племени Курайш, которое было самым многочисленным, к которому относился пророк Мухаммад, значит, оно и получило свое распространение из-за многочисленности племени Курайш и одного из его направлений Хашим. И вот получается так, что торговые связи, которые распространялись в том числе в рамках арабского проекта и дальнейшего распространения взаимодействия торговцев, которые распространяли ислам уже в 7 веке, они нашли свое отражение в самом Афганистане. Ислам попал на благодатную почву тех людей, которые выслушали и приняли его, и применили его к себе. И других вариантов, в принципе, на мой взгляд, для них уже не существовало.
Спасибо огромное, Олег Анатольевич.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи был доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук Олег Макаренко.
Интервью на радио «Спутник».